Говорит Радио Свобода.
В Москве 22 часа. У микрофона Мария Салычева. Сразу после новостей программа «Время политики».
Радио Свобода. Новости.
В главных новостях. Израиль сожалеет о гибели мирных ливанцев, но перемирие объявлять не будет. Семью Ходорковского пока выселять из дома не собираются, заявил представитель Генпрокуратуры. В хранилище Эрмитажа пропали более 200 экспонатов. Премьер-министр Израиля Эхуд Ольмерт выразил глубокое сожаление в связи с гибелью при бомбардировке мирных жителей в ливанском селении Кана. В то же время Ольмерт заявил, что в ближайшее время перемирия не будет. В понедельник израильские ВВС нанесли удары по объектам на ливано-сирийской границе. Вблизи города Тир были ранены 3 ливанских солдата. Израильские войска также провели рейды в Ливане, в районе Айт-аш-Шааб. По данным агентства Рейтер, автоколонны с гуманитарными грузами добрались до некоторых селений на юге Ливана. Сотрудники гуманитарных миссий обнаружили тела 28 погибших мирных жителей. В Ливане официально подтверждена гибель 550 человек, убитые свыше 50 израильтян. Совет Безопасности ООН ранее выразил глубокую скорбь в связи с трагедией в селении Кана, где в результате бомбардировки погибли по меньшей мере 54 человека, в том числе женщины и дети.
ООН и Совет Безопасности строго осуждают гибель невиновных людей и убийство мирных жителей в ходе боевых действий и просят генерального секретаря ООН в течение недели представить отчет об обстоятельствах последнего трагического инцидента в селении Кана.
Сказал нынешний председатель Совета Безопасности, представитель Франции при ООН Жан-Марк де ля Саблиер. В единодушно принятом заявлении не содержится, однако, призыва к немедленному перемирию, на чем настаивал генеральный секретарь ООН Кофи Аннан. США не поддержали его. Заседание ООН, на котором планировалось обсудить вопрос об отправке в Ливан новых миротворческих сил, отложено на неопределенное время. Как сообщают источники в ООН, заседание было решено отложить до прояснения политической картины в регионе. Дом, в котором живут супруга и дети Михаила Ходорковского, действительно арестован, но опасения об их скором выселении преждевременны. Об этом заявил сегодня в интервью Интерфаксу представитель Генпрокуратуры России, добавив, что арест на имущество Ходорковских, в том числе и на дом, наложен в связи с уголовным делом о неуплате налогов. Супруга Ходорковского Инна в интервью «Радио Свобода» в субботу выразила опасение, что ее и троих детей выселят из дома, сказав, что она подыскивает новое жилище. В хранилище Государственного Эрмитажа обнаружена пропажа более 200 экспонатов. Пресс-служба музея сообщила, что пропали в основном ювелирные изделия. Пока не удалось выяснить, как давно они исчезли из хранилища. Во вторник руководство Эрмитажа намерено выступить с официальным заявлением. В Москве совершено нападение на двух граждан Ирана. Иранцы были избиты в воскресенье вечером на станции метро Фрунзенская. Их уже выписали из больницы, сообщили Радио Свобода в пресс-службе посольства Ирана в Москве.
Они были избиты тремя неизвестными. У них сейчас состояние, слава богу, состояние нормально. Посольство Ирана изучает обстоятельства этого происшествия. Ваша милиция должен их поймать и спросить, и уточнить, почему они напали. Причину мы не знаем.
Сообщили в посольстве Ирана в Москве. Возбуждено уголовное дело по статье хулиганства. Бывший уполномоченный президента Грузии в Кудурском ущелье Мзар Квицаани намерен продолжить борьбу против правительственных войск. Об этом он заявил в интервью грузинской телекомпании «Имеди». Из Грузии передает корреспондент «Радио Свобода» Георгий Кабаладзе.
Интервью записано в Кудурском ущелье, и, судя по всему, вопреки заявлениям руководителей силовых структур Грузии, Мзар Квицаани все еще находится в Кудурском ущелье, а не уехал в Москву или в Сухуми, как утверждалось ранее. По словам мятежного предводителя Сванов, он намерен продолжить борьбу против грузинских правительственных войск. По всей видимости, в стране действует разветвленная подпольная сеть сторонников Квицаани, либо его поддерживают некие спецслужбы. Об этом свидетельствует то, каким образом DVD-диск с интервью Квицяни, скрывающегося где-то в горах высокогорной Сванетии, попал сначала к российским, затем к грузинским журналистам. В самом ущелье произошел первый серьезный инцидент, связанный с грузино-абхазским противостоянием. Со стороны села Лата, контролируемого абхазскими вооруженными формированиями, по грузинским селам Кудорского ущелья был открыт огонь из гаубиц. Несколько снарядов упали в районе села Чхалта, не причинив вреда.
Это был корреспондент Радио Свобода в Грузии Георгий Кабаладзе.
Радио Свобода. Новости.
Совет Безопасности ООН принял резолюцию, в которой содержатся требования к Ирану до 31 августа отказаться от работ по обогащению урана. В противном случае могут быть введены санкции. Из 15 членов Совета 14 проголосовали за, один Катар против. Накануне президент Ирана Махмуд Ахмадинеджад в очередной раз заявил, что его страна не пойдет ни на какие уступки в вопросах, касающихся ее ядерной программы. В Казахстане несколько жителей сел, расположенных недалеко от места падения ракеты «Днепр», обратились к врачам с жалобами на ухудшение здоровья. Рассказывает Сергей Козлов.
На месте падения российской ракеты-носителя РС-20 «Днепр» ведутся работы по выяснению последствий аварии. Появились первые подозрения воздействия пролившегося ракетного топлива «Гептил» на население близлежащих сел. Местный чабан Сагат Сауенов обратился в медпункт с 10-летней дочерью. По его словам, он пас овец в 10 километрах от места падения ракеты. На следующий день у него сильно разболелась голова. Появились язвы на теле, и у его дочери также резко ухудшилось самочувствие. Аким, глава Кызылординской области, где произошла авария, Икрам Адырбеков, фактически обвинил российскую сторону в намеренной затяжке расследования причин и последствий катастрофы. По его мнению, располагая необходимыми технологиями и оборудованием, россияне должны более оперативно реагировать на случившееся.
Рассказывал Сергей Козлов. Вы слушали новости на волнах Радио Свобода. Последний выпуск новостей нашего радио вы можете в любое время прослушать и прочесть на нашем сайте. www.svobodanews.ru
Говорит Радио Свобода. В эфире программа «Время политики». У микрофона Михаил Соколов. Вместе со мной в московской студии «Радио Свобода» лидер ЛДПР Владимир Жириновский, член Политсовета Союза правых сил Борис Немцов. Поговорим о последних политических событиях. Для желающих бесплатный телефон прямого эфира для всех регионов России 8 800 222 12, Петербург, пейджер 053, Москва, пейджер 961-33-33. Везде абонент Радио Свобода. Итак, мы в прямом эфире. Ну, давайте начнем с события прошлой недели, такого уже пообсуждавшегося, но тем не менее интересного. Это объявленное объединение Российской партии жизни и Родины под рабочим названием «Актуальные левые». Мнение экспертов собрал Виталий Камышев.
Политики отнеслись к Союзу партии жизни и Родины в основном скептически. Член ЦК КПРФ Дмитрий Новиков.
Что это, серьезный шаг создания двухпартийной системы уже сейчас? Нет. А это попытка Кремля иметь в запасе такой сценарий? Да, наверняка. Это попытка определенным образом оккупировать левое поле и оттеснить КПРФ? В принципе, да, инициаторы об этом заявили. Они сказали, что у них есть такая задача, есть такая цель. На вопрос о том, претендует ли КПРФ быть одной из двух ведущих левых партий, я могу ответить, что КПРФ претендует на то, чтобы быть одной ведущей левой партией.
Председатель партии СУН Вячеслав Игрунов не исключил ее присоединения к новому политическому объединению.
В условиях очень жесткого администрирования и свертывания политической жизни каждый, кто хотел бы оставаться в политике, должен понимать, что политика – искусство реального.
То, что говорил в ходе дискуссии представитель республиканцев Владимир Лысенко, и вовсе способно вызвать у создателей политического новообразования прилив энтузиазма.
Мы Сергея Миронова недооцениваем. Вот с моей точки зрения, я так за ним давно наблюдаю, он считает себя самым близким к пути. Не те, кто сейчас там наследники официально, а именно Миронов. Вот я уверен, что он надеется, что именно он будет преемником в 2008 году, а не Медведев и не Иванов. И получая сейчас в партию, ну, вторую как бы по силе и с определенными шансами на выигрыш, мы приближаемся как бы к 99-му году, когда у нас ОВС сражалась с Единством. Уже одна такая битва была, и я думаю, что вполне это может и второй раз повториться.
Действительно ли перед нами новый медведь, станет ясно уже в октябре, после серии выборов в российских регионах.
Ну что ж, давайте начнем с Владимира Жириновского. Владимир Вольфович, как вы оцениваете такую инициативу на как бы левом фланге?
Ну, трудно полагать, что под руководством Миронова это будет левая партия, поскольку он выступал кандидатом в президенты и всячески как бы хвалил действующего главу государства. А левые обычно критикуют власть. Ну, в целом, это все можно делать, пожалуйста, создавать новые партии. Лично нам, ЛДПР, это выгодно. Потому что они у нас никого не отберут. Это не наше электоральное поле. И партия жизни, и все, кто к ней примкнут. А они будут мешать Единой России. И даже в чем-то КПРФ. То есть всем нашим потенциальным противникам. У всех они понемножку отщепнут, всех они будут ревновать, там, не знаю, раздражать. И избиратель уже устал от новых конструкций, он не верит ни в кого. На примере Родины он уже, говорится, обманулся, и немало таких уже было однодневок. Поэтому я считаю, что для ЛДПР это выгодно.
А Борис Немцов, как вам «Родина жизни»?
Ну, остряки называли уже эту организацию «Рожа», да? «Родина и жизнь». Я думаю, что с таким брендом им долго не прожить. А если говорить о перспективах, то, знаете, у Кремля вообще мало что в политическом плане из партийного получается. Вот смотрите, на левом фланге они создавали Народную партию во главе с Райковым. Где сейчас Народная партия? Нет ее такой организации. Они создавали вместе с Селезневым, бывшим председателем Госдумы, создавали тоже партию. Где сейчас партия Селезнёва? Да, «Возрождение России». Где эта партия? Она тоже левая, между прочим. Где она?
Да? Ее Минюст будет ликвидировать.
Ну, я не знаю. Вот, наверное, будет ее ликвидировать. Они создавали «Родину». Надо отдать им должное. С Глазьевым и Рогозиным во главе. Путин давал благословение. Где сейчас «Родина»? Ее тоже нет.
Единственное, есть, что, в Думе есть.
Единственное, что у них получилось, это у них получилась «Единая Россия». Да, партия бюрократии, партия власти, партия начальства, партия региональных губернаторов и так далее. Да, действительно, эта партия у них получилась. А все остальное провалилось. Поэтому мне представляется, что такой тандем неестественный, кстати говоря, потому что «Родина» все-таки достаточно националистическая организация, а Миронов вообще не поймешь какой выхухоль, да? Мне кажется, что такой тандем, он, в общем, никаких перспектив не имеет, никаких. И вообще партии и живучие, и могут существовать на политической сцене, если у них есть сторонники снизу. Вот мы сидим с Жириновским, да, мы с ним разных взглядов политических и так далее, но я могу сказать, что у него есть сторонники, они существуют с начала там, 90-х годов, уже прошло много-много времени, да, уже больше 15 лет прошло. Но вот, представляете, есть сторонники, и никто в Кремле там особо не может помогать или мешать партии, она будет существовать. Что касается этой партии, вся ее судьба, она как в пробирке рожденное дитя, вся зависит от родителей. Если родитель захочет выплеснуть из пробирки, вот как ему кажется, оплодотворенный плод, ничего не получится. Если будет как-то его выращивать, ну, он будет расти. Но все-таки нужны, даже в управляемой демократии, в суверенной демократии, нужны сторонники внизу. И пока внизу не будет создана соответствующая база для левой партии, никакой левой партии создать в Москве в кремлевской пробирке нельзя.
Ну, хотя бы один плюс есть, что, может быть, в перспективе не будет КПРФ с этим названием. Пусть не у Миронов партия жизни, но какая-то другая левая нужна. Потому что устали это вот слово КПРФ, оно уже всем надоело.
Ну,
устали.
Ну, как надоело? А вот есть свой электорат, в конце концов, достаточно прочный.
Вот и в том-то и дело.
Да?
Электорат
10%
есть,
железные.
Но нужна другая головка к этому электорату. Но пусть будет тоже левая, может быть, там много будет социализма, но чтобы вот уйти от этого слова, которое немножко нас всех уводит в сторону до сих пор.
Ну, а как быть с тезисом вот таким интересным, что Миронов стоит в очереди на преемничество? А как вы это оцениваете, Владимир Вольфович?
Я считаю, что это невозможно.
Почему?
Все те, кого называют сегодня, их там уже до 10, ни один из них не будет президентом России. Не будет. Это будет или действующий глава, каким-то образом его уговорят остаться, или совершенно человек, который никак не вписывается сегодня, нигде он не значится. Так, кстати, это был такой, знаете, бум. Взрыв, вулкан, вот. Чисто, и под него еще какой-нибудь вариант дадут. Или бешеный рост зарплаты, хотя бы на короткий период. Или какая-нибудь внешнеполитическая удача. Допустим, там Иран, что-то такое, в ту или другую сторону. Или, может быть, с Грузией. То есть какой-то вариант дадут внешнеполитический допинга и бешеные деньги. Под чистого нового, как такая девственница, знаете, белое платье, марш Мендельсона. Кто-то, лишь кто-то среагирует. Но ни в коем случае это не будет Миронов.
Борис Немцов, что вы думаете о преемничестве? Председатель Совета Федерации, третье лицо, а вы его выхухолью обзываете.
Да то он сам себя так обзывает.
Нет, он защищает исконно русского зверя. А вы не защищаете никакую живность.
Ему надо возглавить комитет защиты животных тогда.
Ну, это тоже можно заодно.
Ну, понимаете, человек, который придумал название выхухоль, не может быть президентом России. Ну, вы извините, но все-таки у нас ядерная держава, серьезные проблемы, масса врагов, масса проблем внутри страны. Ну, это абсолютно несерьезно, да? Вот. Я, конечно, понимаю, что Путину хочется назначить лояльного и слабого преемника, но не до такой степени, чтобы он был абсолютно неспособным управлять Россией. У Путина серьезная проблема. Ему, с одной стороны, слабый и лояльный нужен, да? А с другой стороны, чтобы человек все-таки мог руководить страной. Мне представляется, что Сергей Михайлович, при всем моем к нему уважении, нашей страной управлять не сможет.
Но Совет Федерации управляет, он просто голосует единогласно.
Ну, понимаете, Совет Федерации в нынешнем путинском виде – это бессмысленная организация совершенно. Что и говорят, то она и делает. Ни одного решения эта организация самостоятельно не принимала. Никаких самостоятельных инициатив серьезных, кроме как продлить Путину полномочия, как он предложил, помните, Миронов, там, чтобы на 7 лет его избирали. Никаких инициатив с его стороны серьезных я не слышал.
Ну, вот,
все, вот за 10 минут они сняли без объяснений прокурора Устинова, да. Ну вот они проштамповали закон об участии спецслужб там после того, как убили наших дипломатов в Ираке, в зарубежных спецоперациях. То есть они в Думе, конечно, тоже уже особой дискуссии нет, поскольку у «Единой России» больше 300 голосов, но в Думе еще хоть есть какие-то подобия политической жизни, да, там Жириновский есть, там Рогозин есть, Зюганов есть.
Для Рогозина нет.
Ну, он как депутат-то есть все-таки. Вот, ну, там Глазьев есть, в конце концов. Ну, здесь есть какие-то люди, которые могут хоть как-то выступать, да? А в Совете Федерации вы можете назвать хоть одного человека, который может хоть с чем-нибудь выступить, чтобы страна его услышала? Хоть
там
одного.
Там был один депутат, или член Совета Федерации, по-моему, от Пермской области, который голосовал против гимна, я помню. Вот фамилия.
Нет, это был депутат, это было не так, это было Федоров. Глава Чувашской республики.
Это мы с вами отдельно, Борис, да, обсудим, но вы ошибаетесь.
Это глава
Давайте
Чувашской
Владимир
республики.
Вольфович, скажем, дадим слово.
Вот насчет Миронова. Может быть, вариант преемника технического на полгода и по состоянию здоровья уходит. В этом смысле он не предаст. То есть другой может и не захотеть уходить, а этот 100% как бы согласится.
Супер лояльный.
Это буквально будет молчать, во-первых. Он будет президентом, будет молчать. А все будет озвучено, будет совсем другая фигура, нужный человек в главе правительства. И это подтверждает тот факт, что его выдвинули как бы вот дублером на выборах 2004 года. Запомните, когда там Хакамада и Рыбкин, и как раз я почему Малышкин-то выдвинул? Я не знал, что дублер готовится, Миронов. Его 3 января не выдвинули. А до Нового года не было ясно. Было впечатление, что могут действительно сорвать выборы. Хакамада обещала санкционный тур, Харитонов, значит, и еще кто-то там участвовал. И я поэтому выдвинул Малышкина, чтобы не могли психически надавить.
То есть
там,
ваш
угрозами.
Дублер был крепче, чем Миронов?
Да, в том плане, а когда они 3 января уже собрали, нам уже поздно было, мы уже съезд провели. Только из-за этого я выдвигал Малышкина. Меня обвиняют, зачем Малышкина? Потому что считалось, что единственный, кто может устоять, это он в плане именно физическом. Что
Но у вас в партии много разных клоунов. Я напомню, слушателям Радио Свобода. У нас в эфире Владимир Жириновский, лидер ЛДПР, и Борис Немцов, бывший лидер Союза правых сил. Знаете, еще одно такое событие на прошлой неделе. В пятницу Северо-Осетинское движение «Согласие и стабильность» направило в избирком уведомление о намерении провести всероссийский референдум об изъятии из Конституции пункта, запрещающего одному и тому же лицу занимать пост президента более 2 сроков. А в субботу чеченский парламент прервал летние каникулы и почти единогласно по предложению главы местной «Единой России» Рамзана Кадырова предложил Думе проголосовать за подобную же конституционную поправку. Там был, правда, один депутат, который не согласился с этим. Он сказал, что надо сразу голосовать за поправку о пожизненных полномочиях для Владимира Владимировича Путина.
Проголосовал против, да.
Вот, что вы думаете об этих инициативах, которые идут с мест с какой-то нарастающей силой? Пожалуйста, Борис Немцов.
Ну, вы знаете, Антон Чехов говорил, что каждый день надо выжимать из себя раба. По капле.
Вот они выжимают.
Да, по капле. Они демонстрируют абсолютно рабское поведение. Есть Конституция, есть 2 срока. Путин первый срок отработал, сейчас заканчивается второй. И он, как гарант Конституции, если он не хочет быть похожим на Туркменбаши, если он не хочет быть похожим на Каримова, если он не хочет быть похожим на Лукашенко, если он хочет оставаться именно в составе большой восьмерки, да, он, конечно, не может себе позволить такого соблазна, как последовать за вот этими среднеазиатскими либо там белорусским президентом. Ну, это позорище для России. Кроме того, ну, все-таки, понимаете, человек, когда долго во власти, он портится. У него замыливается взгляд, он начинает лениться. Вокруг него коррумпированные чиновники, они наживаются, в том числе и на огромной государственной собственности. Это, конечно, может быть и в традициях русского самодержавия, да, пожизненно назначать царя и считать, что святее его и честнее его никого нет на свете.
Царь — помазанник Божий.
Да, но это катастрофа. Это ведет, приведет Россию к коррупции беспредельной, приведет Россию к произволу, к нищете. И я, кстати, считаю, что Россия богатая талантливыми людьми, в том числе и политиками, страна. И пусть будут выборы, и пусть выберут того, кого народ поддержит хоть раз в жизни. Не того, кого назначат там в Кремле, а кого поддержат люди, в конце концов, да? По-честному, хоть один раз. Можно это сделать. Потому что вот эти все преемники, да, вот эти все назначенные, потом протащенные, они же профнепригодные. Они не могут управлять Россией. Какого черта их нам навязывают? Я не понимаю, почему народ держит за стадо безмозглое, которое не способно принять самостоятельное решение.
Народ достоин поэтому, своих правителей.
Поэтому я считаю так. Путин, если он хочет остаться в истории со знаком, по крайней мере, не минус, а со знаком плюс, он, конечно, должен сохранить Конституцию и уйти. Кстати, если он уйдет в 2008, то у него есть все шансы в историю войти со знаком плюс. Я думаю, для него это немаловажно, хоть он еще не очень пожилой человек.
Владимир Вольфович, ну а вы что думаете об этих референдумах?
Мне не нравится, что эту инициативу проявляют национальные регионы в основном. Это как бы продолжение большевистской линии, когда именно опора была на национальные окраины, даже те, кто внутри России, национальные регионы. Это вот в этом смысле плохой вариант.
А чего вы их обижаете? Они же как лучше хотят.
Ну так и правильно. Вот как лучше хотят не с 17-го года, и у нас каждый раз на выходе конечной продукции получается плохо. Потому что им хочется... И самое главное, ведь говорят в основном те, кто переназначен уже.
Не, либо назначен Путину, не, ну, как Кадыров.
Почему
да?
же не назначен? Он да, не ждет же, своего
получил,
часа.
Он получил максимум, а как раз отца его стал его президентом, и он уже стал сейчас председателем правительства. Но все равно это вот осетинский вариант, там, не знаю, Тува еще что-то скажет, может быть, там еще какие-то регионы. Все равно в основном такие инициативы всегда проявляли у нас национальные регионы. В этом смысле это...
А по сути,
А по сути, я думаю, что неприлично эту тему постоянно поднимать. Он сам сказал, что не будет. Он четко по-русски сказал.
Третьего мало ли что он сказал, он и про губернаторов сказал.
Что он сказал про губернаторов? Что...
что выбирать надо, а потом, видите, как, раз и не выбирать, а там ну, так вы... назначать.
Но в данном случае ему будет неудобно это делать, потому что он сам о себе и несколько раз уже сказал.
Очень неудобно, даже очень удобно. Ситуация изменилась, народ попросил, вот, видите, Чечня просит, Осетия просит, да и вы попросите, вызовут вас к Суркову в Кремль, скажут, Владимир Вольфович, значит так, надо, пора, давайте вперед, помогите нам, вот. Ну и вы же тоже за царя там, батюшку.
Я имел в виду за царя, если проводится какая-то другая внешняя политика и внутри наводится жесткими мерами порядок. А если внутри не проводить порядок в том духе, как мы хотели, например, там убрать быстро все мелкие регионы.
Убирают, убирают. Все
так
по-вашему.
По чайной ложке,
программа.
По чайной ложке. Это все там четыре края образовали.
Пермский, Красноярский,
губернаторы. Опять через парламент. То есть все не в том, не совсем в том ключе.
Хоть кто-то пикнул, хоть один парламент. Нет, ну зря вы так. Ну, я думаю, что все по-вашему будет. А вот Борис Ефимович будет рассказывать,
надо...
что народ, он вот...
Но в крайнем случае как реально будет. Все равно Конституцию будут менять. После уже 2008 года все равно менять будут.
Пожизненно.
Там нужно... Нет, там можно сделать один срок. 7 лет, но один срок, чтобы не было никаких вариантов преемников. Не будет преемников, и не будет никаких вариантов
понимаете,
остаться.
Вот я вот удивляюсь другому. Я удивляюсь, почему все, даже маломальские, мелкие политики, там, я не знаю, депутаты региональных парламентов, почему так все хотят выслужиться? Почему так все хотят облизать... Знаете, мне Жванецкий вспоминается, который говорил, я все время хочу облизать задницу начальства. Только прикоснусь, оказывается, там уже другая.
Борис, ну, а видимо, вот, власть — это самый простой способ получить деньги.
Нет, я не понимаю, почему они так все перед ним выслуживаются?
Боятся.
Он уже,
боятся другого.
Послушайте, я понимаю, что он назначил...
А чего
он назначил Кадырова. Он назначил Кадырова премьер-министром. Он его, конечно, рано или поздно сделает президентом. Кадыров в этом смысле понимает, что если он сейчас проявит прыть, то ему Кадырову потом светит ответит президентское кресло в Чечне. Это мне все понятно. Мне непонятно другое. Мы о стране подумаем. До бесконечности будут питерские чекисты командовать Россией. До бесконечности они будут отбирать собственность. До бесконечности они будут дебильным образом управлять нашей российской экономикой. Да?
Но людям нравится.
Да, нравится, потому что нефть дорогая. Я только поэтому и нравится.
А кто команду эту привел к власти-то? Ваш любимый Борис Николаевич. Вот в чем проблема-то.
Да и вы-то, в общем, поддерживали.
Давайте так уж. Я никогда Путина не поддерживал, а вы вроде к нему так лояльно относились.
Нет, но я говорю про то, что вы говорите, что до каких пор будут они. А забывайте о том, кто это сделал. Это сделал
то есть не они, это вы.
Это сделал Ельцин. Поэтому здесь вы себе противоречите.
Я себе не противоречу. Я согласен, что это сделал Ельцин. У меня была такая особенность. Я когда Ельцин делал что-то правильно, я с ним соглашался. Когда он делал неправильно, например, Первую Чеченскую войну, я с ним не соглашался. Я никогда не поддерживал ни тему преемника. Я считал это позором и унижением российского народа.
А, кстати, Владимир Владимирович тоже не поддерживает тему назначения.
Нет, дело вот в чем. Жириновский, как к нему угодно можно относиться, он независимый публичный политик, да? Он сейчас, конечно, вынужден прислушиваться к Кремле и так далее.
И вот, это понятно.
Нет, это понятно. К нему можно быть за него или против. Но вот есть некое явление политическое, да, есть партия. Вот, есть кандидат в президент. Ну, Малышкин это клоунада, но там, наверное, будет когда-нибудь Жириновский. Вот. И это некое явление, с которым надо считаться. Есть люди, его сторонники. Точка. А здесь же в пробирке выращивают каких-то преемников. Вы можете себе представить, что все эти люди, которые сейчас называют преемниками, Медведев, Иванов, Миронов,
Якунин.
Кто там, Якунин, что они могли бы участвовать в свободной демократической стране в каких бы то ни было выборах. Мы такие имена бы не знали. Кто они такие вообще? Кто они такие? То, что они с Путиным,
то, что они
работали с Путиным либо в разведке, либо когда он был вице-мэром у Собчака, это их единственная заслуга в жизни. Они что, получили право теперь управлять огромной Россией? Они что, получили поддержку народа? Я вот этого не могу понять. Почему к нашему народу относятся с таким презрением?
Борис, потому что молчание народа – знак согласия. Я хочу, Владимир Вольфович, адресовать тут вопрос слушателя. Он интересуется, что это вы сегодня в Интерфаксе заявили, что призываете объявить свободные выборы президента из кандидатов, выдвинутых парламентскими партиями. Если выдвигают парламентские партии, то это не свободные выборы.
Не, ну хотя бы это сделать.
Говорят, что они свободные.
Нет, я имел в виду вот то, что сейчас говорит Борис Ефимович. Что я хотел бы и уверен в какой-то степени, что все-таки будут объявлены свободные выборы президента России в 2008
году. Из наследников?
Нет. Именно свободные в том плане, что никто не будет из Кремля кого-то выдвигать конкретно. Вот такого варианта, как Ельцин, не будет. Например, Путин не скажет, я хочу оставить своим преемником вот такого-то. И вся государственная машина бросится поддерживать эту кандидатуру.
Он скажет, вот этого есть три хороших будет. Человека.
Нет, он, кстати,
до выдвижения он может вообще промолчать. Но за два дня до выборов он, как простой гражданин, имеет право сказать, за кого он будет голосовать, если он хочет корреспонденты. Вот то единственное, так вот.
Вы надеетесь, что он скажет, что он за вас будет голосовать?
А что вы так это все исключаете на 100%? Вот как раз такой вариант и может быть.
Ну, в общем, вы потеряете массу сторонников, если он
вас. Вот именно, поэтому я об этом не прошу ведь. Я об этом не прошу.
Не надо это.
Но не надо думать, что он обязательно вот назовет кого-то Смирнова Петрова.
Нет, ну у него же есть список, мы же знаем там разные
это
люди.
Это сегодня есть. Ну, вы понимаете, вот Борис Ефимович уже сказал, ему, наверное, выгоднее все-таки войти в историю, вот так как президент, который два срока отбыл, ушел и намного лучше при нем стало, чем при Ельцине. Это будет большой плюс для него. А если он оставляет преемника, то он начнет критиковать преемника. И вся критика потом и на него перейдет. И ему это будет неприятно.
Не, я вам страшную вещь скажу. Чем более лояльный преемник, тем больше будет критика Путину.
Вот.
Почему?
Надо иметь в виду. Потому что чем слабее человек, тем меньше проблем он на себя готов брать и готов их спихнуть на своего предшественника. Поверьте, это совершенно точно, это закон природы. Чем более сильный лидер, тем больше он может брать на себя ответственности. Чем менее сильный лидер, тем больше истерики. Знаете, это закон жанра. Если ты приступил в должность, первое – это начинай ругать своего предшественника и благодетеля. Я в своей жизни много раз это испытал. Это, я могу сказать, 100% история. Чем больше ты делаешь добра человеку, тем сильнее ты от него получаешь по физиономии. Это закон.
Спасибо. Ну что ж, мы продолжим наш разговор с Борисом Немцовым и Владимиром Жириновским после выпуска новостей.
«Американский час» – еженедельный портрет американской культуры в ее самом широком понимании. Дюжина чередующихся рубрик рассказывает об умных фильмах и популярных книгах, о шумных выставках и дерзких премьерах, о горячих дискуссиях на улице и в газете, о веяниях моды, интеллектуальной и обыкновенной. «Американский час» выходит в эфир каждый вторник в 21:00 по московскому времени и повторяется по средам в 2 часа дня.
В Москве 22 часа 30 минут. Коротко о главных новостях. Премьер-министр Израиля Эхуд Ольмерт выразил глубокое сожаление в связи с гибелью при бомбардировке мирных жителей в ливанском селении Кана. В то же время Ольмерт заявил, что в ближайшее время перемирия не будет. В понедельник израильские ВВС нанесли удары по объектам на ливано-сирийской границе. Вблизи города Тир были ранены 3 ливанских солдата. Заседание Организации Объединенных Наций, на котором планировалось обсудить вопрос об отправке в Ливан миротворцев, отложено на неопределенное время. Дом, в котором живут супруга и дети Михаила Ходорковского, действительно арестован, но опасения об их скором выселении преждевременны. Об этом заявил в интервью Интерфаксу представитель Генпрокуратуры России, добавив, что арест на имущество Ходорковских, в том числе и на дом, наложен в связи с уголовным делом о неуплате налогов. Супруга Ходорковского в интервью «Радио Свобода» в субботу выразила опасение, что ее и троих детей выселят из дома. В хранилище Государственного Эрмитажа обнаружена пропажа более 200 экспонатов. По словам пресс-службы музея, пропали в основном ювелирные изделия. Совет Безопасности ООН принял резолюцию, в которой содержится требование к Ирану до 31 августа отказаться от работ по обогащению урана. В противном случае могут быть введены санкции. В Челябинске суд приговорил к 2 годам лишения свободы 2 активистов национал-большевистской партии. Лимоновцы распространяли в Челябинске газету, в которой была опубликована статья, направленная, по мнению суда, на разжигание национальной розни. Оппозиция Башкортостана призывает президента России Владимира Путина придать республике статус территории или региона, чтобы ограничить власть президента Муртазы Рахимова.
Радио «Свобода». Новости.
В эфире еженедельная программа «Радио Свобода. Время политики». У микрофона Михаил Соколов. Вместе со мной в московской студии «Радио Свобода» лидер ЛДПР Владимир Жириновский, член Политсовета Союза правых сил Борис Немцов. Наш пейджер в Петербурге 053, Москва 961-33-33. Ну вот уже интересуются какими-то региональными делами. Так, Владимир Вольфович, вас спрашивают, вы помогали Батурину в Белгородской области, что вы думаете о перспективах Лужкова? Ну, видимо, помнят, как вы там конфликтовали с губернатором, которого поддерживал Лужков, да?
Ну, мы хотели вообще, чтобы этого губернатора не было, и наш бы представитель был бы губернатором, а вот Батурин с его фирмой «Интек» это может бы поднять великолепно сельское хозяйство. Там у него так мощное хозяйство. Ну вот Савченко держится, видимо, какие-то у него есть возможности, и он уже давно там находится, и Батурин, конечно, там больше бы добился успеха. Тем более он не хочет оттуда ничего брать, он хочет вкладывать. Это вот самый дурацкий вариант, когда уже есть деньги, есть территория, есть власть, но невозможно поменять человека. Это вот хуже, чем смена руководителя в Кремле. На местах очень много... сидит людей, которые мешают развитию экономики.
А вы будете на Урале возглавлять список ЛДПР, да, на региональных выборах?
Да, потому что...
Против Россель.
Россель, он же не будет в областной думе, но возглавляет. Надо как-то уравновешивать наши списки. Все-таки люди любят известную фамилию, и это в какой-то степени активизирует тоже их на участие в выборах и нужное голосование.
Борис, а почему вы не рискнете? Вот там у вас какой-то объединенный список с Яблоком и СПС. Вместо того, чтобы кому-то из ваших лидеров, вашей партии, если она еще существует, конечно, возглавить там список, пойти на выборы нормально, вы где-то прячетесь. Вот Жириновский не прячется. Учитесь у ЛДПР.
Я понял. Ну, Никита Белых у нас возглавляет список в Пермский парламент.
Пермский парламент. Ну, это в декабре, а в октябре будут выборы.
Нет, в октябре там будут выборы.
Нет, там в декабре. Опять вы не в курсе.
Почему-то сделали в декабре.
Вы долго отдыхали.
Там
объединение.
Там просто из-за объединения, да, действительно.
И там было в указе президента указано, когда провести выборы.
Пермский край, выборы Пермский край. Никита возглавляет пермский список. Вот, я считаю, что для нас это принципиально, поскольку он сам выходец из Перми, да.
Я брошу все силы, чтобы завалить именно и вашего Никиту. Не просто из
Перми,
а именно Никиту.
Ну, вы знаете, вы меня не сильно напугали.
Всю партию брошу.
В Перми у вас не получится. Там либеральный край.
Пух и прах, да.
Ну, тем более, о чем мы сейчас.
К счастью, я могу сказать, чем больше воюет с нами Жириновский, тем больше шансов у нас выиграть. Так что, Владимир Владимирович, добро пожаловать в Пермский край. Вот, мы вас ждем с нетерпением. Что касается Екатеринбурга, то у нас, конечно, действительно там объединенный будет список, и это хорошо. Возглавить, на мой взгляд, возглавлять списки должны либо руководители региональных организаций, либо, если судьбоносный выбор, серьезный выбор, должны возглавлять представители федеральные, да, это, с этим я согласен. Но должны возглавлять действующие руководители. Вот и все.
Хорошо, ну еще один вопрос.
Быть, кого лучше быть, приходите.
Раз уж у нас программа о региональной политике, вот тут на днях участники Республиканского гражданского форума, организованного в Уфе башкирской оппозицией, в том числе Яблоко, КПРФ и Коммунистической рабочей партии, обратились к Владимиру Путину с предложением изменить статус республики, преобразовав ее в край или область. Видимо, для того, чтобы каким-то образом сместить президента Муртазу Рахимова. А вот интересно, что в этом списке ни ЛДПР, ни СПС нет. Видимо, они не в оппозиции там, господину Рахимову. А как вы объясните то, что там происходит, Владимир Вольфович?
Ну, у нас общая позиция. Мы за то, чтобы были одинаковые, равные субъекты. Например, 50 субъектов, это будет называться край, область или, ну, собственно, два названия только. Губерния. Губерния, край, область, пожалуйста. Ну, если пошли края, видимо, скорее всего, будут везде края. И названия географические. Никаких национальных названий. Никаких. Вот, допустим, пускай будет Уфимский край. Уфимский край по названию центра сегодняшней Башкирии. И, может быть, добавлена Оренбургская область.
Доведете вы Россию до развала?
Ничего не доведем. Это в 17-м году мы поддерживали большевиков. Вот мы и расхлебываем их кашу. Нигде в мире нету внутреннего отделения по национальному признаку. Ни в одной стране мира. Ни в одной. Поэтому мы идем по мировому стандарту. Это мы на обочине сегодня. И все согласятся.
Борис, вы согласились уже упразднить Башкирию?
Не Башкирию, а название.
Знаете, Рахимова.
Понимаете, во-первых, Рахимова снять можно и без изменения статуса.
Но не снимут.
Нет, его можно снять без изменения статуса. После того, как отменили всякие выборы, то даже такие монстры, как Рахимов, они, в общем, сами понимаете, абсолютно указом президента исчезают и улетают в небытие. Кстати,
так я не улетают же, не устраивают.
Так это проблема-то не переименование территории.
До 2008 года.
Это проблема политической воли Путина и его окружения. Они же туда посылали на выборы в качестве конкурента ставленника Путина. Вы знаете, да,
Веремеенко,
совершенно
верно. И почти
верно.
Чудом, да. Чуть-чуть не выиграл.
Потом, поскольку в Кремле разные башни поддерживали разных людей, как у них обычно такое раздвоение было воли политической, в результате Веремеенко выборы там проиграл, да?
Хотя там был... помню,
не, ну, проиграл.
По факту проиграл.
Проиграл. Теперь у Путина есть возможность этого самого Рахимова, который там уже всем осточертел, его спокойно снять. Теперь по поводу статуса. Я... Конечно, был бы счастлив, если бы в России были субъекты равноправные. Дело же не в назнании, а в равноправии. Потому что, когда я возглавлял Нижегородскую губернию, мы платили в Москву 50% налогов. А рядом со мной Шаймиев, который Татарстан, республику возглавлял. Он платил 20%. Ну, я вот знаю вопрос. Чем русские люди, живущие в Нижнем Новгороде, провинились перед Москвой по сравнению с Татарами?
И наоборот, получали больше, да, еще.
Чем?
Я
был законопослушным человеком. Был закон, я его соблюдал. Там был какой-то договор между Москвой и Казанью, по которому они не платили, имея нефть, имея возможность транзита этой нефти и продажи прямой на Запад. И не только на Запад. И при этом они еще получали доходы, в том числе и налоги федеральные, например, на добычу полезных ископаемых. Это же полный абсурд. Поэтому в первую очередь регионы должны быть равноправны, не должны быть никаких статусных привилегий, особенно по национальному признаку.
Ну, вот видите,
особенно по национальному признаку. Теперь, что касается названия, это вторично. Главное, чтобы они равноправны были. Название с национальным оттенком часто приводит к национализму.
Да,
это очень большая проблема.
Да.
Но здесь надо относиться к этому очень деликатно, потому что надо понимать, что если мы тем самым провоцируем сепаратистов или, не дай бог, террористов, если речь идет там о каких-то радикалах, да, то вот это все надо предусматривать. Поэтому так вот радикально рубить с плеча, не понимая, какие последствия это несет, я бы не стал. Но то, что они все должны платить налоги, все должны подчиняться федеральным законам, все должны выполнять Конституцию, и ни в коем случае не сидеть там, как эти все ханы, они же ханы самые настоящие, они сидят там по 20 лет уже.
А вот смотрите, вот это вот невозможная история. Угодно можно снять. А вот смотрите, против Лебедя, руководителя Хакасии, на прошлой неделе возбуждено уголовное дело за то, что он якобы дважды выезжал на отдых за границу за счет средств вузов. А по версии Лебедя, его нагибают за то, что он послал на три буквы главу администрации президента господина Собянина, о чем сейчас сильно и публично жалеет. А вот, понимаете, не все так просто, да? Сначала надо уголовное дело, как вот с
Ненецким округом. Сейчас-то просто, у нас же басманное правосудие, вы что? Ну, у нас очень просто. Уголовное дело, потом суд, так называемый справедливый путинский, потом приговор, тоже справедливый путинский. И до свидания по
этапу. Ну а что, нет оснований, что ли?
Нет,
для любого губернатора
хочу...
можно убрать.
Послушайте,
за 15 лет управления, а не столько на
послушайте, портаче. Есть правило. Оно, знаете, у нас страна живет не по закону, а по понятиям. Да? По понятиям лебедь кому-то в Кремле не угоден. По всей видимости, он еще с ельцинских времен там сидит, он был избранным, он друг Дерипаски, да, это все известно, да? Вот, его там это кто-то в Кремле известно. Решил убрать. Дальше, был бы человек, а дело найдется, это не я сказал, между прочим. Да. Естественно, для любого губернатора можно найти дело, только это же не закон.
Не там еще вам Саяна Шумская ГЭС.
Да это понятно, это же беспредел.
И регион Хакасия.
Это же беспредел. Нужно
включать в Саянский
край. Я вам так скажу, есть правило в нынешней России, правило такое, если ты лояльный, ты можешь быть жуликом, вором, негодяем, коррупционером, тебя никто не тронет. Если ты по каким-то причинам чужой, не свой, то тебе обязательно пришьют дело. Вот,
ну и уходите вовремя, что мешать? Ельцинская команда вся должна уйти. Вся.
Ну, да вы сами ельцинская команда.
Нет, я начинал при Горбачёве.
Вы начинали,
Хорошо,
Горбачёв, его уже еще раньше нет. Так что...
Но я не Горбачёвец, ему даю эпоху.
Вот вы ему спасибо должны сказать за то, что он вас
Ельцина
разрешил.
Не было близко да.
Больше того,
России.
Понимаете, если сходить из этого, да. Путин должен уйти первый, поскольку он из ельцинской команды.
Он уходит, через полтора года.
Так, а вот что тогда. Нам слушатели пишут. Я считаю, что самое правильное просить нашего президента и поддержать просьбу Чечни баллотироваться на третий срок. Некому править Россией. Только Путин может помочь России, пишет вам гражданка Гришина, 83 года, из Москвы. Уберите из студии Немцова. У меня аргументы кто-то написал. Немцова, мне 52 года, и мне впервые не стыдно за президента моей страны, Геннадий Георгиевич. Ну вот видите, люди-то... А вот наоборот, Руслан пишет нам, за два дня до выборов президент Путин имеет право, как гражданин, сказать, за кого он будет голосовать. Вот. Но у себя дома, а не по общественному телевидению. Если так, то это будет диктатура. Видите, не хотят они, чтобы советовали. А, вот еще Татьяна вам пишет, это вам, Борис, наверное. Неправда, нельзя так в жизни считать, чем больше сделаешь добра, тем больше получишь по физиономии. Так говорят только политики, как вы. Но в жизни на 90% как аукнется, так и откликнется. За добро всегда получаешь добро, как правило. Вот так Татьяна вам говорит. Потому что политики — это другие люди. Знаете, их за цинизм, подлость, обман и так далее вообще нельзя осуждать. Это как волков осуждать за то, что они зверей едят. Понимаете, у вас особая порода человека. Вы, те, которые политикой занимаются.
Жалеть еще. Надо.
А за что, почему вас жалеть?
Пенсии платить.
Почему вас жалеть? Вот,
да
я не понимаю.
Горячий цех у нас, потому что каждый день у нас горячий цех. Вот она отдыхает, там эта девочка где-то. А у нас
женщина,
работа,
наверное.
Ну, женщина это, так сказать. То есть у нас постоянно на острие мы находимся.
Ну, и на острие. Ну, подумаешь, вы там в Израиль съездили, в Киргизию съездили. Что, на острие?
В Италию, во Францию, в Казахстан, в Киргизию. Вот сейчас здесь сижу, завтра в Ливию уезжаю, потом в Тегеран.
Слушайте, вы каких-то все мерзавцев объезжаете. Ливия, Иран.
Вы
рад не можете поехать.
Вы зря плачете перед радиослушателями о своей тяжелой жизни. Я думаю, большинство слушателей радио «Свобода» думают, как хорошо ему весь мир объездил.
Да что весь мир объездил? Это все тяжелые переговоры.
На самом деле, я вам так скажу. Понимаете, есть некоторые правила, которые нужно соблюдать. Вот я считаю, что если говорить о третьем сроке, а это серьезный вопрос, это правило, оно многим не нравится. Многим нравится Путин и не нравится правило. Под этого человека давайте поменяем правила. Вот именно из-за того, что в России никто законов не соблюдает и правил не придерживается, а если им Путин нравится, то они пожизненно готовы его терпеть, именно поэтому мы плохо живем, несмотря на нефть, газ, золото, алмазы и так далее. Поэтому есть правила, давайте их соблюдать.
Но ведь он же сказал, президент России...
Что то
есть он
за то,
не
поверить.
Останется поверить именно ему. Он не может нас обмануть. Он сказал, что вопрос решенный. Все. Он не будет больше президентом России. Вопрос в том, как продолжить его курс. Вот этого человека берут. Подберут человека, который 4 года будет управлять, и потом, может быть, снова будут выборы, или же будет технический президент. Но 100% это то, что Владимир Владимирович Путин не будет после марта 2008 года во главе государства.
Поверим вам, Владимир Вольфович, что вам Владимир Владимирович Путин шепнул что-то на ухо.
Он ничего мне не шепнул. Ну, я вам говорю, что будет именно так. Он
шепнул Бушу на ухо.
Ну, давайте мы слушателям дадим слово. У нас Игорь вот звонит. Много мы не успеем. По пейджеру лучше нам, пожалуйста, задавайте вопросы. Пожалуйста, вы в эфире. Владимир Жириновский и Борис Немцов. Пожалуйста.
Алло?
Да-да, пожалуйста, задавайте вопрос.
Мне смешно слушать о каких-то честных выборах, особенно в присутствии Владимира Вольфовича Жириновского. Потому что я точно запомнил и записал, что 3 января 2003 года Владимир Вольфович сказал по телевидению о том, что ходить на выборы совершенно бесполезно, потому что все заранее решено, кто на каком месте будет. И из его слов логично вытекают два вывода. Первый. Выборы проводятся только для того, чтобы создать у народа впечатление, будто это он сам выбрал себе руководителей. А во-вторых, когда этот народ будет недоволен руководителями, сказать ему: «Ну вы же сами выбрали этих руководителей!»
Ну ладно, Игорь, мы вас поняли.
Ну так вы же сами себе противоречите. Мы вовсе не говорим о том, что у нас прекрасные условия, у нас свободные выборы, и все делают, как хотят. Но мы говорим о конкретной ситуации только лишь, о 2008 годе. А выборы в Госдуму тоже заведомо известны. Всем уже ясно сегодня, что победят те партии, на которые, так сказать, будет, так сказать, оказана поддержка со стороны государства.
Владимир Вольфович, а вот слушатель Руслан вам пишет: вот мы не пойдем поэтому на выборы, чтобы не быть достойными своих правителей. Видите, как абсентизм распространяется.
А надо ходить на выборы. И всегда есть выбор. Будет около 10 партий участвовать в выборах. И будет около 5 кандидатов в президенты. Пусть ходят, пусть сейчас партии вступают. Поддерживают эти партии. Сейчас пускай пишут письма в Кремль, в Госдуму, в правительство, в прокурору.
В Лигу сексуальных реформ.
Да куда угодно пускай пишут. А то сидят, ничего не делают, а потом начинают возмущаться. Не те люди. А какие люди? Люди такие, какие мы сами все с вами есть.
Вот Юрий Лужков, знаете, что сказал? Выборы в России — это плохо, потому что нет условий, чтобы выборная система работала профессионально.
Это Лужков сказал, а Шанцев?
Нет, это Лужков сказал. А Шанцев сказал, что надо заменить выборы глав муниципалитетов назначением. Владимир Владимирович тоже поддержит. Если народ избрал президента, и президент на свои плечи взял ответственность за страну, президент вправе решать все в этой стране.
Тоже шанс.
Это Шанцев, да.
Не, вот все,
это у вас
сказали
в Нижнем Новгороде сидит. Не, все, теперь.
Вы знаете, я другого
демократии, в третьей столице.
Смотрите, у нас Путин последовательно лишил права людей избирать своих губернаторов и мэра Москвы. Он лишил права людей избирать своих представителей в Государственной Думе от регионов. Своих представителей. То есть впервые за долгие-долгие годы, даже в Советском Союзе, были депутаты от городов, там, поселков и так далее. Сейчас их уже не будет. Вот сейчас он отменил графу против всех, да, считая, что протестное голосование нам не подходит. Естественно, чему удивляться? Люди никому не верят, ни во что не верят, и никакими призывами даже популярных политиков притянуть их на избирательные участки будет невозможно.
А
будет невозможно.
Была графа против всех.
Я вам могу сказать.
И были выборы, а тоже сказать, не проходили
30%. Нет, неправда. Нет, были,
не проходили.
Был, нет,
30% никогда не ходят на выборы. В любой стране
при Ельцине были разные выборы, да? Вот, были выборы губернаторские, они проводились часто в очень жесткой и не очень, скажем так, честной борьбе, но, по крайней мере,
вот
была,
Владимир Вольфович участвовал.
Была конкуренция. Нет,
проиграл,
была конкуренция.
А вы выиграли.
Сейчас
вот
нет.
Именно.
Послушайте, сейчас...
Вы же выиграли выборы.
Я выиграл, да.
Счастливо, а я проиграл.
В жестокой борьбе. Жестокой
мне
борьбе
мешали.
Да, вам мешали.
А вам помогал Кремль, деньги,
мне,
мафия, олигархи. Ну, как же.
Знаете,
Кириенко помогал, он там был.
В Нижнем... Он какой разряд относится?
Он банкиром был?
У меня, я вам так скажу, у меня в Нижнем Новгороде, в отличие от Москвы, никаких олигархов не было. Это слово ввел в лексикон.
Ну да,
вы
Клементьева посадили, вот и все.
Да,
единственного
да.
Олигарха.
Он не был олигархом, он
ну,
просто украл деньги из бюджета.
Да, купчина.
Я это уже тысячу раз вам объяснял, да.
Знаю,
за
знаю.
Это сел, естественно. Раз украл, должен...
А он, вспомните, он не обижается. Вот,
Борис Ефимович, как меня, против меня автоматчиков выставили в Арзамасе. Автоматчиков.
Я? Против...
я.
Вы
а как же?
Вы, видимо,
вы
телеграмму
дали Михайлову. Когда я приехал на Арзамас.
Нет. А там просто охраняемая территория.
Ну вы дали команду не пускать меня. Через Михайлова.
Подождите, ну водка же она учета требует.
Вы направили
Михайлову.
Промышленности. И он по вашей просьбе дал указание мне не пускать.
Я вам должен сказать страшную вещь. Дело в том, что территория этого закрытого города, который сейчас называется Саровым, территория охраняемая, и там всегда стоят автоматчики. Когда вы там
они вышли, когда я подошел, они вышли, не пускали меня к проходной.
Это старые обиды. Мне говорят, что я вас уже примирил.
Помните, вы не пускали мой пароход, Борис Ефимович?
Это правда. Через
уже.
Это
вот видите,
могу рассказывать. Не, могу, не, вот это вот правда.
Воду,
могу,
воду,
могу, нет, могу
Волгу опустил, воды.
Рассказываю, воды. Рассказываю, какая история. Просто если меня перебивать не будет минуты, я думаю, для радиослушателей «Свободы» хотя бы это интересно.
Ельцин вот, приехал.
Нет, приехал ко мне Ельцин, я губернатор. Видишь, приехал Ельцин.
Друг его приехал.
Да, приехал не друг, а глава государства. Первый президент России, избранный. Приехал Ельцин и говорит... Вот ты мне, он мне задает вопрос. Я губернатор большой губернии, да, приехал и говорит, слушай, ты вот мне объясни, смотри, я глава государства, приехал к тебе вот с визитом, еду я из Коломны, там и так далее. За мной по пятам едет Жириновский. Я говорю, на чем едет Жириновский, можно объяснить? Он говорит, он едет на каком-то корабле, по-моему, называется Александр Пушкин.
Да, правильно.
Я говорю, Борис Николаевич, ну, что вы хотите? Он, знаешь, он меня уже достал. Вот я вот не успею сойти с трапа. Он тут же выходит, устраивает митинг. Не дает мне общаться, не дает мне решать вопросы государственные. Мешает.
Ну.
Я говорю, мешает мне. Я говорю, Борис Николаевич, какие будут предложения? Он говорит, ты можешь как-то решить, чтобы он вот сегодня, пока я у тебя в Нижнем Новгороде, ярмарку нижегородскую,
да.
Там откроем дороги и так далее. Можешь чтобы сделать так, чтобы он мне сегодня не мешал? Он мне сказал, задал мне вопрос.
Административный ресурс.
Да послушайте, я говорю ему, Борис Николаевич, ну хорошо, я постараюсь. Я говорю, а где этот корабль, Александр Пушкин, который? Ну, корабль там едет за мной с интервалом часа три или два, не знаю. Вот. Ну, короче говоря, там Горьковское море проезжает. Они сверху по Волге шли вниз.
Да.
Вот. Я, естественно, звоню руководителям гидроэлектростанции, которые находятся в моем ведении. Говорю, вы там объясните, что пока президент России здесь, пусть они на Горьковском море отдохнут. Это единственное, что я сказал. Пусть они отдохнут на Горьковском море. Там, кстати, у нас курортная зона, пляжи отличные, дома отдыха, студенческие лагеря. Я сам, когда был студентом, ну, там что, отдыхал. Да, да, да. Вот. Мы, естественно, с президентом выполнили всю программу. Вечером сели, поплыли в Казань. Стали вниз по Волге, пошли там в Макаревский монастырь, все. Приезжает в 2 часа ночи или в 3 Жириновский. Естественно, никого нет, все спят, да. Он подает генеральному прокурору жалобу, что я на него покушение организовал. Какое покушение? Человек стоял в шлюзе. Шлюз.
Опустили воду в Волге, так, чтобы мой теплоход не подошел к пристани Нижнего Новгорода.
Послушай, человек стоял в шлюзе, да.
Остановили вот. Другие пассажирские теплоходы.
Нет, человек стоял в шлюзе. Там много шлюзов, Владимир, потому что сказать, вы не единственный там были. Вот стоял
правильно,
в шлюзе.
Еще все
уровень, неожиданно уровень воды водохранилища резко понизился.
Да, откуда неожиданно?
Природный катаклизм.
По вашей команде.
По моей команде Волгу спустили просто.
Закрыли
понятно.
Перегородки и уровень воды
понизился. Послушайте, вы приехали без митингов, спокойно пришли, легли спать. Никто вас не тронул. Милиция вела себя...
Я не ночью прибыл туда, днем.
Какой днем?
Вопрос и провел всю программу.
О грамотном употреблении административного ресурса.
Вот, правильно. Когда он был губернатором, все делал в пользу Ельцина.
Еще бы, он глава государства, хорошее дело.
А теперь недоволен, что Путин что-то делает в пользу свою. Так вы одинаковые все начальники. Все
вы ему мешали работать. Вы сейчас Пушкину
мешаете.
А можно я задам вопрос?
Натравили. А кто мне вывел людей в аэропорт, Борис Ефимович? Помните, в аэропорт?
Нет,
рабочие признали.
Давайте вопрос.
Жириновский, знаете, нижегородская земля не для тебя.
Да, не для тебя. Послушайте.
И оплатить стали эти автобусы рабочих из бюджета города.
Вот вы не пробовали ездить туда, куда Путин приезжает?
Ради бога, в любом
месте. Вот давайте, приезжайте с интервалом 2 часа и устраивайте там митинги. Посмотрим, как вы, что с вами будет потом.
Да я бывал неоднократно.
Ельцин был демократом, он вам все разрешал. Вы там все делали.
Но
теперь Путин приезжает, вы боитесь, как огня там появиться. Борис, там не появляется.
Борис, давайте мы еще слушателя подключим. Из Казани звонит Рашид. Вам вопрос. Пожалуйста, Рашид.
Добрый вечер.
В эфире.
Все-таки, наверное, американцы, всегда мы видим у них очень хороших президентов. Потому что они до этого руководили штатами. Почему бы нам опыт принять не к себе, например? У нас, например, есть, наверное, руководители, губернаторы, сильные люди.
Ведь вы Шаймиева имеете в виду?
Нет, почему Шаймиева? Не только Шаймиев, наверное, у нас и в других областях тоже есть хороший лидер. Федоров, Чувашии. Ну, я не очень так сильно в этом деле. Но согласитесь, что все-таки Путин слабый президент. У него нет опыта работы, опыта руководства большими федеральными округами.
Ну, сколько лет, видите, президент и слабый президент? Пожалуйста, Борис, потом Владимир.
Ну, я вам так скажу. В принципе, человек не может начинать свою политическую карьеру с поста президента. Если посмотреть на Путина, он был чиновником, назначенный Собчаком сначала, потом назначенный Ельциным, в управление делами, потом в контрольном управлении, потом назначенный им же ФСБ, да, потом назначенный им же премьер-министром. Он не был политиком и не был избран народом ни разу. Первый раз он начал свою избирательную карьеру, став кандидатом в президенты.
Это вы абсурд. Завидуете?
Нет, это абсурд. Это абсурд. Я согласен с Рашидом на 100%. Это абсолютно абсурд. Человек, не будучи избранным никуда, ни разу, да, сразу становится президентом огромной страны. И я считаю, это кессонная болезнь. Знаете, когда человека быстро закидывают на большую высоту, у него начинают пузыриться мозги. Поэтому я считаю, что, конечно, иметь опыт руководства регионом, большим городом, парламентской партией,
фракцией. Уметь пилить бюджет.
Не-не-не-не. Иметь опыт и понимать, что такое Россия, да, что такое госуправление, очень важно, когда ты оказываешься в Кремле рядом с ядерным чемоданчиком.
Отлично.
Значит, я считаю, что у нас вся кадровая политика сегодня, она опирается на советский режим. Все, кто находится в Кремле, в правительстве, 90% в Госдуме, это все бывшие коммунисты. Поэтому они опираются на идеологию той партии КПСС. И из-за этого, в общем-то, у нас все проблемы. Пройдет лет 20, уже будут в основном бывшие беспартийные, и будут крупные регионы, и обязательно там, в 16-м, 20-м, 24-м году кандидатом в президенты будет лучший губернатор. Лучший губернатор какого-то края.
Просто коммунисты вымрут к тому времени.
Их не будет коммунистов. Сейчас-то все еще остатки КПСС. Они у власти, и у них старая система, так сказать, ротации кадров. Поэтому здесь бесполезно что-либо предлагать.
Давайте
и
еще...
потом у нас все губернаторы в основном ельцинские. Новых очень мало. А они не очень хорошего качества.
Еще один вопросик. Вот 15 лет скоро исполнится провалу путча ГКЧП. Насколько я понимаю, Жириновский этот переворот пытался поддержать,
да.
А Немцов боролся с ним.
Ну вот,
установившийся в России политический режим напоминает скорее тот, против которого вы, Борис Ефимович, боролись, так... нежели тот, о торжестве,
да,
которого мечтали. Да?
Да.
Ну что,
так
ваша мечта сбылась,
да.
Владимир Вольфович?
Да?
ГКЧП
на 40.
У власти?
Процентов на 40. Еще процентов 40.
Так выступайте в «Единой России» тогда.
Зачем мне «Единая Россия»?
Ну, вы Путина поддерживаете.
Но мне «Единая Россия» не нужна.
Нет,
я
вам нравится
партии.
Его курс, вы говорите,
нет,
что сбылась мечта
ГКЧП. Нет, лучше, чем Ельцин и Горбачев.
Ну, вступайте к нему в партию.
Зачем к нему? Он сам беспартийный.
Может быть, поскольку там нет харизматичных,
нет,
может, вас ждем сделать
нет,
вместо Грызлова.
Нет, я никуда вступать не буду, я сам возглавляю политическую партию, но я... Вот сейчас вы сами подтвердили, радиостанция «Свобода». Вы очень были против путча. Но я его поддержал. Поддержал всю его программу. И постепенно мы эту программу выполним с вами.
Нет, без нас, пожалуйста, без нас.
Вы будете
присутствовать
в ближайшие 10 лет.
Я вам скажу, успех России новый, да, я имею в виду экономический рост, повышение там, благосостояние хоть и медленное, там с большим количеством проблем, но страна пытается играть важную роль в международной политике, хотя не всегда получается. Этот успех закладывался в тяжелейшие годы 90-е, когда... была разрешена экономическая свобода, тогда, когда появились абсолютно новые управляющие компаниями, тогда, когда удалось создать миллионы новых предприятий. Это все делали люди после как раз путча, после того, как он провалился. Вот можно сколько угодно говорить там об идеалах ГКЧП, но если вспомните трясущиеся руки пьяного Янаева, который вместе
пьяный
с Стародубцем...
Пьяный был Павлов.
Или с Павлов, я не знаю, кто там, все они были хороши, и все тряслись, и все были...
А Ельцин не трясся,
и все были...
Ваш любимчик.
Да,
и
несли какую-то ахинею, да?
Да вот.
Мне было очевидно, что это... просто конвульсии умирающего коммунистического режима.
Так он возвращается в новой школе.
Он возвращается в виде...
Обновленной.
Не так. Он возвращается в виде, я так скажу, просто госкапитализма, очень неприятного, такого латиноамериканского, третьесортного типа капитализма, с высокой коррупцией и с властью не столько коммунистов, сколько бюрократов и чекистов. Да? Эта власть, она все-таки отличается от коммунистической. Почему? Все не хотят набивать себе карманы, все не хотят быть соучредителями разных предприятий.
Ну, та чище была.
Это такая...
Та была чище.
Согласен. Но просто это не ГКЧП. Это алчная бюрократия, которая решила раздербанить огромную собственность и сырьевые ресурсы
так
страны.
Это после ельцинских реформ.
Если да нет, это
не
вот они сейчас. После того, как они стали, они начали процесс на самом деле.
Вы все равно не договоритесь, а время наше кончается, да. А я отвечу Владимиру, который предлагает вам объединить свои усилия и направить их на борьбу против путинского режима. Уважаемый Родионов Владимир, вы выслушали наших гостей Бориса Немцова и Владимира Жириновского, и я думаю, что вы этого не дождетесь. Всего вам доброго. С вами прощается Михаил Соколов.
Но будем бороться.
«Грани времени» – публицистическая программа Владимира Карамурзы. С сегодняшнего дня в свободном обращении в России вводится банкнот номиналом в 5000 рублей. Что это? Свидетельство экономического благосостояния страны или знак ускоряющейся инфляции? Тему обсуждаем с экономистом Михаилом Делягиным, директором Института проблем глобализации. Ждем ваших звонков с 23 часов, время московское.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В Петербурге на УКВ 71,24. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 7220, 9520 и 9585.